Рубрика «На связи первичка».
Много самых разнообразных материалов, сообщений прислали наши общественные корреспонденты с мест.
С наступающим Новым годом! Вас поздравляет и приветствует председатель Копейской местной организации инвалидов по зрению Татьяна Бганина.
Уходящий 2012 год – год российской истории, а для нашей организации год юбилея Копейского общества слепых был очень напряженным и насыщенным большим количеством реабилитационных мероприятий. Но самое главное, что 13 сентября этого года, в день юбилея, высоко оценен труд волонтеров – грамотами, почетными знаками Всероссийского общества слепых, губернатора Челябинской области, областного законодательного собрания, министерства социальных отношений, главы города Копейского городского округа, собрания депутатов, всего 27 человек, в том числе отмечен труд, волонтерский труд и наших детей-активистов, ежегодного уже 5-го фестиваля «Юный восовец». Пусть метель новогодней порошей заметет все невзгоды, беду. Я желаю вам только хорошего в наступающем новом году. Здоровья и удачи, друзья!
На связи Коркина.
Достойные соперники. В календаре есть немало знаменательных памятных дат, в их числе Международный день Белой Трости, своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными возможностями, о помощи и солидарности. Петр Ильич Урсаев с 1979 по 1981 год проходил армейскую службу на Дальнем Востоке в пограничных войсках, где от случайного выстрела потерял зрение. Но жизнь продолжается. Сейчас он живет в селе Коелга на берегу реки Увелька. Продолжая и преодолевая комплексы, Петр Ильич с легкостью справляется со всеми домашними делами. Может напилить и наколоть дров, полностью полагаясь только на свои руки. Он превосходно готовит. Копчение рыбы – одно из его любимых занятий. Результат очень вкусный. Из многих уголков села к нему приходят за советом по неподделкам в автомобиле, а кое-кто даже и доверяет ему и сам ремонт машины. Есть у Петра Ильича собака-поводырь, помогающая не заплутать, если приходится выбираться из дома. Гостей Урсаев встречает всегда радушно. В селе пользуется большим уважением за то, что смог преодолеть отчаяние, победить беду и перешагнуть через многие барьеры. Александр Александрович Егоров живет в поселке Роза. Зрение потерял еще в детстве, после несчастного случая во время игры со сверстниками. Разнит его с Урсаевым неуемная жажда жить самостоятельно, не становясь обузой для окружающих. Он успешно справляется со всеми делами, которых требует его собственный дом, нуждающийся в постоянной хозяйской заботе. Даже газовое оборудование, поддерживающее в доме тепло, подчиняется его рукам. Вот этих двух человек и мобилизовало Коркинское отделение Всероссийского общества слепых на конкурс «Руки, умеющие видеть», проведенный в рамках месячника «Белой трости», проходящего с 15 октября по 13 ноября по всей стране. Председатель отделения Татьяна Плеханова традиционно пригласила на мероприятие представителей администрации Розинского городского поселения. В поселке Роза находится офис отделения ВОЗ и общественности. А прелюдией к конкурсу стал фильм, талантливо снятый бессменным летописцем ВОЗ Олегом Плехановым об Урсаеве и Егорове. И нужно сказать, что закадровые комментарии к фильму были настолько подробны и понятны, что даже у тех зрителей, которым трудно разглядеть изображение на экране, не осталось сомнений, соперники подобрались достойные. И жюри, в состав которого вошли глава Розы Дмитрий Андреев, депутат собрания Деткульского района Амагуль Мухаммедгалиева и авторы этих строк, приготовились к серьезной борьбе. На первом этапе пришлось попробовать домашние заготовки, фирменный свекольный салат Егорова и малосольную селедочку Урсаева. Оба блюда заработали по 5 баллов. В соревновании, кто быстрее вденет нитку в иголку и пришьет пуговицу, Александр Александрович вышел вперед. У него оказалось самодельное приспособление, позволяющее незрячему спокойно справиться с этой нелегкой задачей. Подобное же приспособление китайского производства подвело Петра Ильича, сломавшись в его сильных руках. пришлось одалживаться у соперника, что, впрочем, не помешало залу радоваться, что и вторая пуговица была пришита ткани крепче крепкого. Найти ворохи одежды собственную, почистить картошку и даже собрать переносную розетку для электроприборов – все оказалось под силу людям, которые умеют видеть руками. А уж щелкать, как орешки, забавные загадки, которые подбросила им библиотекарь Галина Шигабудинова, вообще труда не составило. Пока конкурсанты выполняли свои задания, на некоторые из них потребовалось немало времени. Татьяна Плеханова рассказала об уже прошедших мероприятиях и тех, которые еще только предстоит провести, призвав всех принять в них активное участие. А ее помощница Лариса Воронкова напомнила собравшимся об истории возникновения белой трости, о том, какие проблемы удается решать, если почаще напоминать о себе. Когда же пришло время подводить итоги конкурса, жюри единодушно решило, и зал это поддержал, что участники убедительно доказали, настоящего мужчину не сломят никакие жизненные обстоятельства, и оба конкурсанта достойны звания победителя. Так что дипломы и призы от администрации поселения получили и Александр Александрович Егоров, и Петр Ильич Урсаев. А от общества им были вручены плееры, благодаря которым можно слушать книги, заранее закачанные на флешке. Потом, разумеется, был чайный стол. Накрыть его помог спонсор, директор Коркинского мини-рынка «Невский» Виктор Скорняков. И обмен мнениями о сложностях жизни. Мало кто знает, каково быть в этом мире слепым. Мало кто обращает внимание на белую трость, которая для нас служит поводырем. Особенно молодые водители, не скрыл горечи Егора. Хотелось еще, чтобы трости наши стали более совершенными, имели сигнальные устройства, как это есть уже на Западе. А вообще человек, который совсем не видит или имеет маленький остаток зрения, должен учиться обходиться собственными силами в быту, приспосабливаться и сам себя обслуживать. У нас в обществе много таких людей, как нынешние участники конкурса, с гордостью отметила Татьяна Плеханова. Они занимаются спортом, играют в шахматы, домино, выступают в концертах, участвуют в районных и областных фестивалях. И я всех приглашаю быть активнее, желаю здоровья, стремления к жизни и умения самостоятельно справляться с жизненными проблемами. Материал предоставила Воля Белокрыс, озвучила Лариса Воронкова специально для журнала «Ключ».
А вот корреспонденция из Чебаркуля. Ее подготовил председатель местной организации ВОС Виктор Кушлаков. Все о белой трости. Читает Галина Аюпова.
Все о белой трости. Международное сообщество обозначило на календарях немало знаменательных и памятных дат. В их числе Международный день белой трости. Это не праздник, это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. Международный день белой трости, символа незрячего человека, был установлен в США 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых. В Великобритании день был впервые отмечен 15 октября 1979 года. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 году. История белой трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой профессиональный фотограф Джеймс Бикс, который после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет, и она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а позднее и России. В Чебаркуле и Чебаркульском районе достаточно много людей, у которых есть проблемы со зрением. Зачастую они стесняются взять в руки белую трость, забывая о том, что это прежде всего их безопасность. На протяжении 60 лет в городе Чебаркуле и Чебаркульском районе работает местная организация Всероссийского общества слепых, объединяющая инвалидов по зрению. С помощью глав администрации, собрания депутатов и спонсоров мы смогли обеспечить всех нуждающихся инвалидов по зрению, стоящих у нас на учете, белыми тростями. Взяв в руки белую трость, ею необходимо уметь пользоваться. Трость выполняет 4 основных функции – щуп, генератор звука, бампер и безопасный переход дороги. Правилам, приемам владения тростью обучают в кружке по реабилитации, работающей в местной организации ВОС. Достаточно часто человек с белой тростью нуждается в помощи окружающих его людей. Уважаемые друзья, увидев человека с белой тростью, предложите ему свою помощь. Заметку председателя местной организации ВОС Виктора Кушлакова читала Галина Аюпова.
На связи МИАС.
Сегодня речь пойдет об историческом городе в Челябинской области с оригинальным названием МИАС. Название этого города происходит от названия реки МИАС. Город расположился по обе стороны реки. Градообразующим предприятием стал медеплавительный завод. Завод по плавке меди, который был построен в 1773 году купцом Лигуниным. В настоящее время градообразующим предприятием является автомобильный завод «Урал», первый автомобиль которого был выпущен 8 июля 1944 года. Конечно, МИАС не сразу получил звание «город». Вопрос о выделении МИАСскому заводу статуса города решился в декабре 1919 года на съезде 13 волостных ревкомов Троицкого уезда Челябинской области. Сейчас МИАС – небольшой город с населением 160 тысяч человек. Он входит в число исторических городов России. В городе работают 43 школы, 68 детских садов, 2 музея, 38 библиотек и заповедник. В городском музее прямо на входе вас встретит Мишка-медведь, а в течение экскурсии по музею вы познакомитесь с большим количеством драгоценных камней, так как МИАС находится прямо на источнике драгоценных материалов и полезных ископаемых. О самом музее вам расскажут его замечательные работники.
Скажите, пожалуйста, в каком году основан музей?
МИАСский краеведческий музей является одним из старейших музеев Челябинской области. Он был открыт в 1920 году, но в архивных документах Златоустовского архива имеются упоминания о том, что в МИАСском заводе существовал музей с середины XIX века. Его называли музеум, и находился он в здании конторы золотодобывающих приисков.
А с какой целью?
Как и все музеи, наверное, цель их создания – это сохранить память о прошлом, сохранить предметы, которыми пользовались люди в прошлом. И также и с нашим музеем. В 1920 году, когда музей был открыт уже в советское время, основу его коллекции составили предметы, которые принадлежали достаточно богатым, состоятельным жителям города. Какие-то вещи, книги, предметы интерьера и коллекции минералов и горных пород. Вот это были первые предметы, которые поступили в музей. А на протяжении истории существования музея у нас идет постоянное пополнение фондов. И на основе этих коллекций мы можем рассказывать нашим посетителям о том, как жили наши предки. Вот это главная цель музея.
А вы знаете, кто основал музей?
Трудно говорить о том, что это один человек. Незадолго до 1920 года, а точнее в 18 году, в МИАСе существовало общество краеведения, куда входили несколько, в общем-то, известных людей нашего края, которые занимались изучением истории. Среди них были геолог Кураев, художник Мали. Вот как бы считается, что они являются основателями музея. Леонид Кулик, тоже очень известный человек не только в МИАСе, но и в России. Он занимался исследованием Тунгусского метеорита. Одним из первых директоров стал Эммануил Иосифович Мали. Чех по национальности, художник по образованию. Он был очень такой яркий и талантливый человек. И вот первые годы существования музея возглавлял его.
Спасибо.
Заповедник города Ильменский заповедник познакомит посетителей с большим количеством красивых, редких видов животных, которые в свою очередь занесены в Челябинскую красную книгу. В Миассе есть канцелярский парк, и город претендует на рекорд книги Гиннесса. Причем не на один, а сразу на 6. Там открылся парк гигантской канцелярии. Организаторы установили на пьедесталы огромные ножницы, линейку, скрепку, циркуль и кнопку. Фигуры уже претендуют на то, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса. Например, размер ножниц более 3,8 метра, а весят они больше 246 килограммов. Циркуль весом 154 килограмма достигает в длину почти 4 метров. Высота гигантской кнопки 2 метра, а вес 248 килограммов. Также здесь расположены 3-метровая линейка и 9-метровая скрепка. Кстати, Миасс очень спортивный город. Как-то раз он принимал соревнования союзного масштаба. В начале 70-х в городе зародились спортивные конкурсы. Миасский снежный марафон, лыжня румяных, доросшие в дальнейшем до областного и российского масштабов. Город трижды становился лауреатом всесоюзного конкурса «Лыжня зовет». Помимо этого, в Миассе много спортивных людей с ограниченными возможностями. Кстати, насчет ограниченных возможностей. В Миасской первичной организации Всероссийского общества слепых в настоящее время состоит на учете 243 человека. Из них 181 абсолютно незрячие. В обществе проводятся различные мероприятия для разных возрастов. Турниры по шахматам и шашкам, соревнования по легкой атлетике и плаванию. Открыт кружок самодеятельности, а также осуществляет деятельность театральный кружок. Общество сотрудничает с турклубом «Горизонт Урала». За всю историю первичной организации Всероссийского общества слепых председателями были Дойкин, Егорова, Дубровский, Суханов, Геслер, Левченко, Курдюкова. Миасская местная организация Всероссийского общества слепых богата замечательными людьми. Например, Дубровский. Он является инвалидом войны, был первым директором УПП, построил 3 жилых дома и клуб для незрячих. Также одной из таковых является Макрушникова Анна Николаевна. Она имеет 25-летний стаж педагогической деятельности и обучает слабовидящих системе Брайль. Вы наверняка уже заметили, что общество слепых города Миасса ведет активный образ жизни. Так как Миасс расположен среди уральских гор, жители очень гордятся своим горнолыжным курортом, который называется «Райдер». Он расположен в северной части города. На курорте есть несколько горнолыжных трасс, как для опытных профессионалов, так и для начинающих спортсменов. А подъемник, который завезет посетителей на вершину горы, может перевозить до 600 человек в час. Продолжая тему спорта, совсем недавно в Миассе был построен теннисный корт, и жители города получили возможность заниматься большим теннисом. Для более взрослых жителей Миасса есть клубы, фитнес-центры и торгово-развлекательный центр «Слон», где жители могут проводить свободное время. Побродив по переулкам, начинаешь понимать, что столь небольшой, но красивый город очень любим своими жителями. Замечательная инфраструктура для столь малого населения и замечательные улыбки. Улыбки людей, которые встречают вас на улицах Миасса.
Ни один номер журнала не обходится без сообщений из Магнитогорска, где трудится один из самых активных корреспондентов «Ключа» Мирослава Колесникова. Предоставляем ей слово.
Новости из Магнитогорска. Ноябрь Магнитогорской местной организации получился насыщенным на праздники, мероприятия и встречи. 13 числа отметили день рождения родной первички. Пели, веселились, дегустировали пироги и торты, представленный на кондитерский конкурс. Я, после того, как отведала около 8 пирожков и 17 цукатных булочек, была изъята из состава жюри ввиду немощного состояния и невозможности передвигаться. Так что итоги подводили без меня, и победителя я не знаю. 23 ноября в помещении Магнитогорской организации прошел зональный фестиваль творчества инвалидов. По словам председателя жюри Натальи Антроповой, «Магнитка» выступает на высоком уровне. У нас отменные эстрадники, ансамбли «Аланты», «Горенко», чтецы и просто люди, преданные искусству душой и телом. В этом году на нашей сцене впервые выступил молодой рэпер Александр Ширин со спарой композиций. Одна его работа даже понравилась строгому жюри, и была отобрана на областной уровень. Пожелав участникам фестиваля творческих успехов, жюри отбыло пить чай. На носу праздник Нового года и Рождества Христова. Поэтому, пользуясь случаем, тоже хочу поздравить членов нашей бессмертной и самой лучшей организации с этими светлыми днями. Желаю поэтому вдохновения, спортсменам лучших результатов, певцам голоса, успехов на всех фронтах, радости, любви и здоровья. И самое главное, чтобы на все хватало времени. Нетрадиционно через диктофон Мирослава Колесникова, Магнитогорская местная организация.
Как всегда, златоустовские коллеги прислали для нашего журнала.
Дорогие друзья, примите самые теплые поздравления с Новым годом и Рождеством. Новый год – это новый этап в жизни страны и каждого человека. Время обдумать сделанное за год и наметить планы на будущее. Уверен, в 2013 году нас ждет больше приятных и радостных событий, много новых и светлых надежд, потому что каждый из нас своим трудом заложил прочный фундамент для новых успехов. Я хочу пожелать вам и вашим близким в новом году большого счастья, удачи, мира и благополучия.
За окном моим, облаком седым, в сумраке бездонном промелькнет. Двери отворит, в комнату влетит, нас с тобой закружит Новый год. В этой тишине и тебе, и мне Старый год припомнится пускай, чтоб, махнув рукой, мы ему с тобой крикнули последнее «Прощай!» Под Новый год! Гирлянды звезд над целым миром ночь зажжет. Под Новый год, под Новый год час исполнения надежд пробьет. То, что не сбылось, с ветром унеслось, навсегда осталось за спиной. Вспыхнет свет, снег засыпет след. Мы с тобой вступаем в год иной. Скоро по волнам к дальним берегам парусник минувшего умчит. Наступивший год двери распахнет, шумным карнавалом закружит. Гирлянды звезд над целым миром ночь зажжет. Под Новый год, под Новый год час исполнения надежд пробьет. Под Новый год, под Новый год гирлянды звезд над целым миром ночь зажжет. Под Новый год. Час исполнения надежд пробьет.